Свежее утро на радио «Спутник».
Начинаем «Свежее утро» на радио «Спутник». В студии Татьяна Ладеева, Олег Обухов. Олег, приветствую тебя.
Привет, Татьяна.
Поговорим о главных новостях к этому часу. Начнем с, мне кажется, самого наболевшего вопроса, который мы обсуждаем от эфира к эфиру, потому что, увы, без этого никуда. Отъезд с Украины возможен. Госдепартамент США разрешил американским дипломатам добровольно покинуть страну. Ведомство также распорядилось об отъезде членов семьи дипломатов из посольства в Киеве. Об этом говорится в официальном заявлении.
В комментариях выясняется все это некой угрозой военных действий со стороны России, которые якобы могут начаться в любой момент. При этом в Вашингтоне заверили, что посольство продолжит работу в штатном режиме.
И на этом фоне президент США Джо Байден, как сообщают СМИ со ссылкой на источники, рассматривает возможность разместить 1000 американских военных, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе. Будем обсуждать такие сообщение с экспертом. С нами на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
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 Владимир Леонидович, ну, нам стоит ли к этим сообщениям сегодня и сейчас относиться серьезнее, чем к тем, которые, допустим, были пару дней назад? Потому что риторика и сообщение о том, что Россия вот-вот якобы нападет, мы понимаем, что продолжается уже не первый день.
Ну, здесь два аспекта, которые нужно учитывать. Первый аспект, конечно, это элемент информационной атаки на Россию, информационного накручивания, создания истерии на Западе, среди самих украинцев, в том числе. Это известная тактика, которая применяется западными странами активно. Они мастера в этих информационных провокациях. К тому же нужно учитывать тот факт, что, собственно, все последние заявления, включая те, что мы сегодня обсуждаем, а также то, что было ранее, логично подводят к тому ответу, который письменному официальному ответу, который Соединенные Штаты должны дать вот-вот, либо сегодня, либо завтра. И, соответственно, это элемент давления и создания определенного информационного фона. В то же самое время нельзя сбрасывать со счетов более масштабные провокации, то есть военные провокации на линии разграничения с Донецком и Луганском, поскольку, собственно, есть опыт, мы знаем, когда готовилось нападение на Южную Осетию, западные дипломаты также действовали, покидали столицу Тбилиси. И, в общем-то, это тоже является достаточно серьезным аспектом, который нужно учитывать. Возможно, что в ближайшее время те 120 тысяч украинских военнослужащих, которые сконцентрированы на линии соприкосновения с Донецкой и Луганской народными республиками, получат приказ начать военные действия, либо там будут какие-то провокации.
В случае, если действительно провокация произойдет, в таком случае, что Россия будет предпринимать?
Россия всегда исходит из, во-первых, защиты интересов наших сограждан, наших соотечественников, интересов нашей страны и соблюдения норм международного права, в том числе норм Организации Объединенных Наций, учредителем которой является Российская Федерация. Частью норм международного права являются Минские соглашения, которые не выполняются Украиной и, по всей вероятности, уже не будут выполняться, но, тем не менее, Россия...
И никто не сможет надавить, да, на Киев, чтобы он выполнял.
Россия, и никто не хочет надавить. Россия, естественно, в данном случае апеллирует к тем странам, которые подписали соглашение, то есть Франция и Германия. А естественно, что для России неприемлемо те действия, которые осуществляет Украина в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик, Донецкой и Луганской областей в целом, потому что это настоящий геноцид, это действия, которые являются военными преступлениями. Каждый день, по сути, происходит нападение, и список жертв пополняется ежегодно, несмотря на то, что официально, конечно, Украина никаких действий военных не ведет. В случае масштабной атаки со стороны Украины, конечно, Россия будет отвечать адекватно всеми имеющимися у нее политическими, дипломатическими и иными способами.
То есть применять оружие Россия в ответ не будет или просто не будет сразу? Будут определенные попытки уладить конфликт?
Я думаю, что в данном случае будет комплексное решение, и очевидно, что применение оружия как крайняя мера, естественно, возможно в любой ситуации для спасения жизни и в создании ситуации гуманитарной катастрофы, но очевидно, что это крайний способ. У России есть целый арсенал, перечень мер воздействия, которые, конечно, будут применяться.
А может ли... Позвольте да. в этом ключе уточнить. Смотрите, если Киев провоцирует Москву, и понятно, что именно Киев открывает огонь, Москва при этом не дает отпору в таком же виде, а сначала пытается как-то договориться, используя действительно какие-то дипломатические возможности решения конфликта. В этой ситуации всему миру будет понятно, кто провокатор? Или все будет выставлено так, что Россия каким-то образом напала, хотя не стреляла первой?
Вы знаете, правда всегда выходит наружу, и пробирка Колина Пауэлла всегда будет пробиркой Колина Пауэлла, а не реальным поводом к нападению на Ирак. А то, что Саакашвили отдал преступный приказ напасть на Южную Осетию, это всем сейчас уже хорошо известно и задокументировано. Другое дело, что, конечно, существует огромный, так сказать, потенциал информационных фальсификаций, которые активно используют на Западе, убеждая, что это не Грузия напала на Южную Осетию, а Россия напала на Грузию и во всех других подобных случаях. Поэтому, конечно, в данном случае очень важна четкая позиция и аргументация со стороны России, со стороны Донецкой и Луганской народных республик. И в этом случае, конечно, правда будет известна, понятна и четко обозначена.
Владимир Леонидович, а вот одна из мер воздействий со стороны России на Украину, может ли быть признание республик Донецкой и Луганской?
Или все-таки не пойдут на это?
Чтобы предотвратить использование оружия со стороны Украины той же.
Я думаю, что это нужно рассматривать в качестве одной из мер политического и дипломатического воздействия, потому что очевидно, что в данном случае важно предотвратить конфликт. Какими способами политическими, дипломатическими это будет получено, это тоже очень важно. И для России судьба наших сограждан, проживающих в Донецкой и Луганской республиках, является очень серьезной проблемой, очень серьезной озабоченностью. И, конечно, в данном случае, наряду с другими аргументами, которых, в общем-то, достаточно у России, нужно подчеркнуть, достаточно не военных аргументов, не применения военной силы для того, чтобы обуздать агрессора. Но, естественно, мы должны рассматривать широкий перечень, арсенал возможных ответов со стороны России.
Владимир Леонидович, позвольте с вами обсудить еще одну тему, тоже яркая, громкая новость. Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, ее приняли, и он должен был оставаться в должности еще 3 года. Согласно Конституции страны, до вступления в должность следующего президента его полномочия будет исполнять глава парламента.
Да. Свое решение Саркисян объяснил тем, что он не может использовать большую часть своего потенциала для решения внутри и внешней политики. Политических задач. И, по его словам, сегодняшняя Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию. Эти слова Саркисяна цитирует РИА Новости.
Ну и внеочередные выборы по закону должны состояться не ранее, чем через 25 и не позднее, чем через 35 дней после открытия вакансии. Кто же будет следующим президентом, Владимир Леонидович?
Ну, в данном случае необходимо подчеркнуть, что исполняющим обязанности президента является председатель парламента в соответствии с Конституцией Армении. Это уже решение состоялось, он вступил в должность исполняющего обязанности. Также необходимо подчеркнуть, что Армен Саркисян – это очень уважаемый политик, как в Армении, так и за рубежом.
Вы ожидали, что он уйдет в отставку?
Да, естественно, такие ожидания, решение было неожиданным, но такие ожидания были очевидны, начиная с периода, с того момента, когда, собственно, возникли достаточно существенные разногласия между президентом и премьер-министром. Было очевидно, что в общем-то, такой активный и деятельный политик, как Армен Саркисян, не будет, так сказать, сидеть сложа руки и смотреть безучастно на ситуацию. Поэтому в данном случае, конечно, это является результатом того, что фактически то, о чем, по сути, Саркисян сказал, фактически Армения не является президентской республикой, его полномочия минимальные, а собственно, желание и стремление работать достаточно велико. Поэтому в данном случае выбор Саркисяна в отношении ухода, он является очевидным, исходя из той внутриполитической ситуации, которая существует в Армении. Ну и отчасти из той внешнеполитической ситуации, которая существует, потому что очевидно, что Армения сейчас находится в достаточно сложном процессе, так сказать, обретения нового статуса в условиях поражения в Карабахе. И это непростой процесс, который чреват серьезными конфликтными ситуациями. Что касается претендентов на, так сказать,
на эту должность,
на должность уже называются некоторые фамилии, но давайте подождем, несмотря на то, что должность, не обладающая достаточно существенными полномочиями, тем не менее, это важная должность, и очевидно, что здесь необходим общественный консенсус в условиях достаточно серьезного внутреннего конфликта, который существует в Армении. Очень важно, чтобы позицию президента занял не политик, вовлеченный в конфликт и ангажированный той или иной политической стороной, а человек, который умудрен опытом, имеет соответствующий авторитет в обществе и может выступить медиатором в тех или иных сложных внутри внешнеполитических ситуациях.
Владимир Леонидович, а не спровоцирует ли внеочередные выборы новый политический кризис в Армении?
Это возможно, потому что состояние общества нестабильное, при том, что Пашиняну удалось, я считаю, успешно преодолеть все предыдущие раунды внутриполитической борьбы и выйти из последних выборов с достаточно серьезными укрепившимися позициями. Пашинян продемонстрировал достаточно серьезный, так сказать, потенциал и потенциал политика, который у него есть. Тем не менее, это были тактические победы. И понятно, что уровень критического отношения в обществе существует на достаточно высокий. И, конечно, это будет отражаться на всех выборах, которые будут в ближайшее время. И, само собой, разумеется, внеочередные президентские выборы, они могут стать важной точкой, так сказать, триггером социальных и политических потрясений.
Будем тогда вместе с вами следить за новостями, которые будут приходить из Армении. Благодарим вас, Владимир Леонидович, за беседу. Желаем хорошего дня. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов был с нами на прямой связи. Мы переходим к другим новостям. Названы 5 симптомов заражения омикроном, которые могут проявиться у тех, кто вакцинировался. Это насморк, чихание, усталость, головная боль и боли в горле. Их озвучил британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор. Я так понимаю, что в целом тогда это заражение может быть очень сильно похоже на обычную простуду.
Да. Ну, кто-то может сказать, что это очень похоже на грипп, да, тот же самый. Симптомы были выделены после наблюдений, при этом лишь половина зараженных омикроном жаловалась на классические признаки, в число которых входит повышение температуры, кашель и потеря обоняния. Омикрон вызывает симптомы, которые больше похожи на грипп, также подтверждает Тим Спектор. И напомню, что этот штамм был обнаружен в Ботсване в ЮАР в ноябре, и за то время, как его обнаружили, он настолько широко распространился по миру, что представляет действительно угрозу.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что за прошлые сутки, вот мы сегодня еще статистику посмотрим, но накануне сообщалось более 60 тысяч новых случаев заражений. Я просто очень сильно прошу вдуматься в эту цифру. Я думаю, что сейчас у каждого есть как минимум один знакомый, который действительно имеет какие-то подобные симптомы, и пока там, может быть, не очень понятно, омикрон это или нет, но тем не менее он находится вот в такой зоне риска, и, соответственно, есть люди, которые с ним контактировали и могли тоже заразиться. Поэтому мы лишний раз призываем соблюдать все меры профилактики, предосторожности, носить маски, чаще мыть руки. Всем это уже, все эти правила давно известны.
И рабочие места протирать спиртовой салфеткой, да, для того, чтобы обеззаразить то место,
мы
где вы работаете.
Мы этим занимаемся перед каждым эфиром, давай скажем.
Да, обязательно это проделываем. И, кстати, на этом фоне достаточно серьезные акции протеста прошли в столице Бельгии, в Брюсселе. Там сообщается о том, что трое полицейских и 12 протестующих были госпитализированы в ходе манифестации против санитарных мер в Брюсселе. Около 70 участников арестованы, как сообщает бельгийская телерадиокомпания. И вот действительно не совсем понятны такие действия европейцев, которые то в Берлине, то в Брюсселе, то в Париже.
Там ведь тоже цифры ужасные по заболеванию.
Даже серьезнее, чем в России, если судить
там
по сегодняшнему
раньше
дню.
Эта волна, да, началась.
Да, и поэтому непонятны такие действия протестующих, которые отказываются против того, чтобы соблюдать противоэпидемиологические меры.
А потом посмотрим, какая будет статистика после этих акций, потому что там тоже все поконтактировали, значит, между собой пообщались, и потом снова рост заболеваемости мы наблюдаем. Это вполне естественная причинно-следственная связь. Да. Мы о ней прекрасно знаем. Еще раз призываем соблюдать все меры предосторожности.
В эфире «Радио Спутник».
К экономическим темам переходим. Налог на доходы с депозитом россиян на вклады более миллиона рублей по итогам прошлого года частично затронет владельцев сбережений с меньшей суммы. Ну, то есть меньше, чем тот самый 1 миллион рублей от 700 тысяч рублей. Вот такую оценку дала замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.
Представитель ФНС сообщил, что значительное количество банков уже подключились к сервису передачи данных, а некоторые игроки, имеется в виду банки, уже предоставили сведения о вкладчиках, которые имеют на своих счетах от 700 тысяч рублей. В чем дело? С 1 января 2022 года всех россиян, которые держат на вкладах солидные суммы, обяжут платить налог на доход, который они получили в виде процентов по банковским вкладам.
С нами на связи экономист, руководитель школы экспертов Максим Козырев. Максим Георгиевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
А как же так получается? Теперь нельзя какие-то приличные суммы, да, держать?
Ну, почему нельзя? Просто как бы в течение года сильно изменилась ставка Центробанка. Если, а в законе зафиксировано, что ставка Центробанка зафиксируется на начало, для налоговых целей, для, на начало года. Начало года она была 4,25%. Поэтому, исходя из этого, миллион, то, что, в принципе, изначально предполагалось и вошло в закон, умножить на 4,25% будет 42 500. Это как бы та сумма процентов, которые не облагаются налогом. Налоговый вычет, да, как бы, которые не облагаются налогом. Выше этой суммы уже идет налог. Поскольку ставка увеличилась практически вдвое, до конца года, то вот выросли аналогично и проценты по депозитам, и произошло увеличение налогов относительно того, что планировалось.
Но мы правильно поняли, что если у человека более не миллиона, а хотя бы чуть-чуть более 700 тысяч рублей
на счету, надо 699
лежит, и тогда ему придется платить налог с этой суммы.
Только в том случае, если он клал свои деньги на максимальные ставки, которые были, то есть в банках. Если это посчитано при условии того, что он как бы все время ориентировался на депозиты с максимальными ставками, что это было 4,5%, это на длительные сроки, это как бы вот такие, так сказать, вклады, да. Потом он переложил дальше, переложил на 8,5%, тогда вот посчитали, что от 700. Если он заработал процентов, как бы по процентам больше 42 500, то значит, ему можно не беспокоиться. То есть ему нужно посчитать, сколько всего дохода он получил от процентов.
А это касается только рублей, или если у меня валютный вклад, то
налог тоже придется
налог
платить.
Тоже, да, придется платить, если там...
Естественно, да, но там обычно проценты сейчас низкие, поэтому вы, по сути дела, там, сказать, там от процентов ничего, ну, маловероятно, что у вас такие вот с такими большими процентными ставками будет вклад. А изменение как бы курса, оно не повлияет. В данном случае.
Максим Георгиевич, вот знаете, несведущему человеку может показаться, что не специально ли так угодили, в кавычках, россиянам, чтобы побольше налогов в казну собрать?
Да нет, конечно, это просто так получилось. Ну, как бы изначально задача ставилась одна. Если бы законодатели продумали заранее эту ситуацию, конечно, они должны были сделать иначе. Они должны были посчитать не ставку на начало года, а средневзвешенную ставку. Я думаю, что если ситуация будет вот с такими большими скачками ставки все время происходить, кто-то это внесет изменения и придут не на ставку начала года, а на ставку средневзвешенную, потому что так будет более справедлива ситуация, она будет больше учитывать и инфляцию, и какие доходы на самом деле получены. Ну, так вот получилось, что внесли на начало года.
А не получится ли сейчас, что, в принципе, клиентов по вкладам станет меньше?
Риски такие есть, естественно, они всегда есть, когда кто-то, так сказать, ожидал одного, а получил другое. Но мы понимаем, что это ситуация 2021 года. Uh-huh. Ситуация 2022 года будет другой, потому что сейчас ставка 8,5%.
И она будет выше, да?
Да, налогооблагаемого будет 85%. А если у нас наоборот, дай бог, как мы хотели бы, да, сказать, инфляция пойдет вниз, и процентные ставки будут опускаться, то наоборот мы получим как бы здесь ситуацию лучше, чем в будущем. Поэтому мы не можем здесь, к сожалению, тоже вот принимать решение, потому что мы не знаем, что будет. Да, как бы, вот если бы мы знали год назад, да, наверное, мы бы в эти процентные ставки не пошли. Там как-то иначе разместились.
В общем, хотели как лучше, получилось как всегда. Мне кажется, это вот уместная фраза.
Конечно, так, да.
Максим Георгиевич, а давайте еще с вами затронем такую новость, что ремонт, техника и медицина – это основные статьи расходов россиян за 2021 год. При этом чаще всего сумма одной крупной покупки была от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Деловые СМИ, да, ссылаются на такие данные. Ну, то есть ремонт – это ключевая статья расходов.
Ну, это, собственно говоря, понятно. Техника, ну, тоже можно понять. Но еще здесь выскочила медицина. Это говорит о том, что стали больше доверять платной медицине, нежели государственной, бесплатной.
Я думаю, не только стали доверять, но и она стала более доступной, потому что медицина сильно перегружена, и если человек хочет лечиться, или ему возникает такая потребность у него...
Еще пандемия, то... потребности есть, да.
Да, да. Да, то как бы он вынужден обращаться в платное, даже если раньше он использовал только бесплатное. Вот поэтому, я думаю, причина такая.
Коллеги, а как думаете, здесь получается траты на лекарства, какие-то витамины и так далее, они вот в эту статью медицину, они же подходят?
То есть,
может быть,
что
это
да.
За счет как раз-таки того, что люди стали, ну, во-первых, болеют, покупают лекарства, а во-вторых, заботятся о своем здоровье, покупают какие-то БАДы, витамины и прочее.
Ну и просто лекарства. Да, действительно, сказать, стали принимать внимание в большей степени, потому что это, ну, видят, что люди заболевают, кто-то умирает. Угу. Поэтому мы все сейчас за здоровье. Когда мы сейчас пожелаем друг другу здоровья, мы раньше желали его автоматически, а сейчас мы это со значимостью желаем.
Ой, я могу с вами поделиться. Я один свой день рождения провела в карантине. Столько здоровья, сколько мне пожелали в тот день, мне не желали, конечно, никогда. Это было абсолютно искренне, необходимо. Но вот, да, реальность она такова. Максим Георгиевич, завершающий вопрос. Вы ремонт, позвольте уточнить, делали в 2021 году?
Я не делал, но моя сестра делала. Ага. Я ей помогал. Поэтому вот... Да?
Вы попали в ту категорию.
Здесь, возможно, еще сказалось то, что статья расходов ремонт, потому что достаточно серьезно подорожали стоимость материала. Это тоже стоит отметить.
Максим Георгиевич.
Поэтому кто-то готовит к продаже, возможно, своей квартиры. Какие-то тоже такие варианты могут быть.
Ну что, мы желаем вам здоровья и вам, и вашей семье. Благодарим за беседу. Экономист-руководитель школы экспертов Максим Козырев был с нами на связи. В студии работали Татьяна Ладяева и Олег Обухов.